Наверное, самое хорошее начало для конференции, когда мы фокусируем наше внимание на Боге, который является основой всего. Я приветствую всех, очень рады быть с вами, особенно рады быть вот в таком месте. Мне рассказали, что этой церкви уже много-много лет, и что когда-то в этой церкви один из ее пасторов был ученик Спержина, вот, наверное, самый известный ученик Спержина, который оставил после себя большое наследие. Меня особое волнение вызывает вот тот факт, когда я соприкасаюсь с историей христианства, историей Божьего действия, историей того, что было, и, к сожалению, то, что было, уходит, и его сменяет намного более сложные времена. Наша конференция посвящена теме «Христос и Его Церковь», и я думаю, что эта тема как никогда более важна сегодня для каждого из нас, и моя молитва о том, чтобы каждый, присутствующий здесь сегодня и завтра, смог получить благословение для своей собственной души, для своей жизни. И мы точно знаем, что это благословение есть у Господа, мы точно знаем, что Он оставил Свое Слово для того, чтобы это слово стало инструментом, который доносит благословение, который ставит нашу жизнь на прочный фундамент, который поддерживает нас, который дает нам направление для каждого из нас. Как я уже сказал, мы живем в очень сложное время, и по всему видно, что оно не будет лучше. Время, в которое мы живем, подрывает сами основы всякой веры. Я хочу сказать, что это не только вопросы богословских каких-то высот, это не просто вопросы каких-то лидеров. Мы сегодня сталкиваемся или имеем дело со столкновением двух систем. Одна система, которая давно была утверждена, но которая постепенно вымывалась, и люди мало как-то обращали внимание на это, когда вся внутренность, весь стержень где-то ушел уже, осталась только оболочка того, что называется церковь или христианство. Но внутри то, что было стержнем или основой церкви, давно-давно уже незаметно для людей постепенно исчезло. Походите по многим-многим храмам здесь в Лондоне, и вы сможете сами в этом убедиться, что форма еще колоссальная, эти соборы, которые впечатляют одним своим видом. И даже там можно попасть на богослужение и услышать торжественные звуки, которые поют хоры там. Проблема только в том, что далеко-далеко не везде вот эти формы внешние, они гармонично соответствуют вот тому, что было однажды заложено Иисусом Христом. Когда мы говорим о церкви, которая основана Иисусом Христом, мы говорим о явлении, которое пришло с небес и которое находится в постоянном конфликте или постоянной точке соприкосновения со всей человеческой системой. Наша первая сессия называется «Совершенный Спаситель». Мы будем говорить об основах церкви. Это не будет теологическая лекция, это не будет даже какой-то обзор того, что связано с церковью или церковностью. Это будет разговор от сердца к сердцу на основании того, что говорит нам Священное Писание. Дело в том, что Священное Писание представляет очень ясную, очень радикальную картину церкви. Вот ту картину, которую многие люди сегодня не готовы воспринимать. Сегодня церковь воспринимают как место, где говорят о добре, и такую церковь готова терпеть. Сегодня говорят, воспринимают церковь, которая занимается социальной работой, и понятно, для чего еще церковь. Церковь для этого и существует, чтобы делать что-то доброе в обществе. Сегодня церковь могут воспринимать еще как инструмент, который говорит о мире во всем мире, о социальной справедливости, о самых разных вопросах, наболевших вопросах современного человечества, современного общества. Но как только речь заходит о грехе, как только речь заходит о абсолютном статусе Божьего решения проблемы греха, вот здесь чаще всего современные взгляды, они или современное общество, оно имеет совершенно иную точку зрения. Вот почему я решил, чтобы начать эту конференцию, нам нужно посмотреть в самый корень. Дело в том, что Библия не начинается с Евангелия от Матфея, с Нового Завета. Библия начинается, как известно, с книги Бытие. С книги Бытие, и мы имеем первых 39 книг, Ветхий Завет рассказывает нам о реальной, актуальной проблеме, в которой находится человечество. Сущностью этой проблемы является человеческий грех. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы решить проблему вашего, моего и греха всего человечества, всех людей. Христианство – это не просто культура. Христианство – это не просто хорошие исторические мотивы, с которыми мы можем соприкасаться в истории, в литературе, в музыке и так далее. Христианство – это Божий ответ на проблему греха, которая реально касается каждого из нас. Так вот, друзья мои дорогие, церковь и возникла только по причине того, что Бог решил проблему греха через Иисуса Христа. Я хочу прочитать сегодня вместе с вами достаточно большой отрывок Писания из 9 главы, 9 и даже 10, части 10 главы послания к евреям. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, и мы посмотрим вместе на эту интересную историю. На первый взгляд она может показаться несколько сложной, непонятной, но я вам объясню, о чем здесь идет речь. Дело в том, что автор этого послания касается чрезвычайно важной темы, относящейся к каждому из нас сегодня и к людям, которые живут сегодня вокруг нас. Послание к евреям, 9 глава, я читаю с 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинии, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и с шерстью червленой и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедовал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей». 10 глава 3 стих. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи, посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца наши от порочной совести, и омыв тело водою чистой, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший». Достаточно длинный отрывок, и как вы видите, я специально его прочитал весь сейчас, как вы видите, вот то, что здесь написано, ну, очень непопулярно в современном обществе. Вот если сегодня говорить даже о спасении, о христианстве, о религии, то сегодня нужно говорить о мире, о дружбе, о любви, о добре, о расположении, о способности достигать тех, кто малоимущие, нищие и так далее. Вот в такой форме представляется современная религия. Здесь же кровь, жертвы, причем это не просто где-то одноразовое упоминание, а вот читаешь, и через каждую строчку кровь тельцов и козлов, жертва, пепел телицы, окропление освящаемых, ну, все явно кажется из прошлого века. Явно где-то задержалось там в истории, и вот как-то оно режет слух современного человека, современного общества. Я хочу обратить ваше внимание на то, что эти слова Нового Завета, они являются анализом, повторением того, что происходило долгие столетия, многие-многие столетия. Все вы знаете хорошо, что Бог сотворил мир и сотворил первых людей, и Он сотворил их в гармоничных отношениях с собой, и Он им сказал, Он сказал первому человеку следующее: если ты нарушишь эту гармонию отношений, если ты согрешишь, то твое преступление, согласно абсолютному закону, который невозможно изменить, твое преступление неизбежно повлечет за собой наказание. Этим наказанием является смерть, твоя смерть. Когда мы думаем о Боге, мы часто представляем себе какого-то большого царя, может быть, президента, может быть, какую-то максимально известную нам человеческую власть. Поэтому мы наделяем его какими-то человеческими качествами, то есть мы творим Бога в своем сознании, мы как бы видим Его, какой Он должен быть. Вот когда мы об этом говорим, то нам очень трудно представить Бога, который абсолютно придерживается, абсолютно точно, не то, что придерживается, а Он сам из себя свят настолько, что недопустимо малейшее нарушение Его святости. Малейшее нарушение Его законов невозможно. Все это по причине того, что Бог есть истина, Он есть правда, Он есть абсолютная точность, абсолютная святость. Поэтому нам это трудно понимать. И вот для того, чтобы мы это поняли, для этого на протяжении многих тысячелетий Бог демонстрировал это снова и снова, что возмездие за грех – смерть. Нет другого варианта. Смерти невозможно избежать. Когда мы читаем этот текст представляет нас и нам Иисуса Христа и представляет Его как нашего Спасителя, но представляет Его в свете, в тональности того, что происходило на протяжении многих столетий до этого времени. Он как бы переносит нас вот туда, в Ветхий Завет, и Он переносит нас в ту систему взаимоотношений людей и Бога. И вот в этой системе взаимоотношений была ключевая фигура. Этой ключевой фигурой был первосвященник. Я вам сейчас расскажу, что это такое, но самое главное, что мы видим здесь, что Иисус Христос, наш Спаситель, совершенный Спаситель, Он представлен здесь прежде всего как совершенный первосвященник. Давайте посмотрим еще раз на 11 стих. «Но Христос – первосвященник будущих благ, придя с большей, совершеннейшей скинии, нерукотворенную, то есть не такого строения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». После того, когда люди согрешили, на протяжении какого-то времени они блуждали, Бог позволил им блуждать в своей собственной греховности, и первое человечество, оно растлилось так быстро, что Бог вынужден был, и так сильно, что Бог вынужден был уничтожить его потопом. После потопа, достаточно быстро после потопа, мы видим, как Бог избирает одного человека, Авраама. Он, избирая его, дает, ставит перед ним задачу. Он говорит: «Ты станешь посредником между мною и людьми». Немножко позже, когда он от Авраама производит народ, народ израильский, и когда он заключает с ними завет, он им говорит, повторяет ту же самую вещь. Если Аврааму он говорит: «Ты будешь благословением для народа», то этим людям он уже конкретно говорит: «Вы будете у меня царством священников». Что это значит? Это значит, что грешные люди, они не могут приблизиться к святому Богу, и поэтому, мучаясь своей собственной греховности, они умирают. Они находятся в постоянном конфликте, во-первых, сами с собой, во-вторых, друг с другом, во-вторых, с окружающим их миром, эти конфликты постоянно раздирают их жизнь. На протяжении тысячелетий люди пытались как-то перегруппироваться, они пытались как-то достигать мира, каким-то образом они устанавливали ту или иную идеологию, которую они думали, что позволит решить их проблему. Но вся проблема заключается в том, что между людьми и Богом огромная пропасть. И вот Бог, заметьте, Бог протягивает руку. И Он говорит: я помогу установить контакт. Но для того, чтобы этот контакт был, должна быть специальная система. И центральной фигурой этой системы был священник, или позже первосвященник. Что это значит? Бог установил скинию, повелел израильтянам построить скинию. В скинии было особое место, святое святых. И вот был только один человек. Этот один человек, который имел право войти туда, в Божие присутствие. И когда он заходил туда с кровью жертвенного животного. Посмотрите, 10 глава, с 1 стиха мы читаем следующее. «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенных приходящими с ними. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть посмотрите, что происходило. На протяжении многих и многих столетий система жертвоприношений, которая существовала в Израиле, она существовала только для того, чтобы напоминать о серьезности греха и о неизбежности наказания за него. Но решить проблему греха она не могла. Причина этого простая. Дело в том, что кровь и смерть животного, она не является эквивалентом человеческого греха. В этом самая главная проблема. То есть, если человек совершил преступление на миллион, то 15 копеек не помогут. Это не является эквивалентом для того, чтобы каким-то образом иметь разговор. Вот почему все жертвоприношения, они были долго, на протяжении столетий. И Бог обязательно их совершать. Все, что они делали, они просто указывали на то, что есть проблема. Заметьте, это настолько важно, что Бог хотел, чтобы на протяжении столетий это буквально было выгравировано в сердце каждого человека. Есть проблема, грех – это проблема, и эта проблема решается только смертью. И смерть животных не помогала. Для этого нужна была совершенная личность. Когда мы говорим о первосвященнике, об Иисусе Христе, мы говорим о нем как о совершенной личности. Если вы помните, в книге Бытия, еще до того, как народ израильский был основан, до того, как была установлена система поклонения, Бог обращается к Аврааму, которому он дал сына в старости, сын обетования, один, единственный сын. И Бог повелевает ему, чтобы он взял своего сына и пошел на специальную гору, которая называется гора Мария, и чтобы он совершил ужасное, чтобы он принес в жертву своего сына. Опять-таки, вот когда мы читаем эти вещи, в современном обществе это, какое-то настолько далекое, настолько зверские вещи, которые современный, вот этот развитый человек, он просто не может это воспринять. И многие-многие люди, указывая на эти места, они говорят, это зверство какое. И кто такой ваш Бог вообще, что он повелевает? Подождите, давайте не будем спешить. Бог призывает Авраама, и он говорит, пойди в гору, на гору Мария, и принеси твоего сына в жертву. Авраам идет. Авраам поднимается. Вот когда он идет по пути, у его сына, точнее, возникает вопрос, и на этот вопрос Авраам дает удивительно точный ответ. Книга Бытие, 22 глава, мы читаем 7 стиха. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». И шли далее оба вместе. В самый последний момент, когда Авраам уже был готов принести в жертву своего сына, Бог останавливает его. Слушайте, что происходит, 11 стих. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам». Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя места тому Иегова Ире. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. Друзья мои, это чрезвычайно важное событие, которое произошло примерно за 2000 лет до рождения Иисуса Христа. Это еще до закона, это еще до всего того, что было открыто позже народу израильскому. Но очень интересно, на горе Иеговы усмотрится. Дело в том, что гора Мария – это вот та группа возвышенностей, это не совсем горы даже по нашим меркам сегодня, та группа возвышенностей, на которых находится Иерусалим, среди которых и есть вот тот холм, который назывался Голгофа. Заметьте, как за 2000 лет до того, когда Христос был распят, на этой горе уже была произнесена фраза «Бог усмотрит жертву». Бог показал это через Авраама. Показал через Авраама, что Аврааму было чрезвычайно больно отдать своего сына. Бог позволил это прочувствовать одному из выдающихся представителей человечества, Аврааму. Но он, доведя его до самого края, он не пустил его дальше. Бог позволил Аврааму прочувствовать то, что он сам когда-то должен будет чувствовать, когда на этой горе умрет его сын, когда его сын будет принесен в жертву. Опять-таки, когда люди говорят о том, что, по-английски говорят, it's a divine child abuse. Слышали, может быть, я извиняюсь перед нашими друзьями из Германии, я не знаю, как это по-немецки. Divine child abuse, перевести если на русский, то это, наверное, будет это божественное child abuse, насилие над ребенком. То есть люди говорят, что Бог, Он хуже нас. Мы такое не позволяем. В своей заносчивости, в своей гордыне, видя себя такими благородными, такими высокими, такими славными, люди говорят, Бог вообще, Он ниже нас, Он хуже нас. Как Он мог это сделать? Друзья, эти люди говорят так, потому что они не знают всей сути, почему Бог действительно пошел на эту чрезвычайно дорогую кровную жертву, отдав Сына Своего. Дело в том, что для освобождения человека от греха первосвященник должен был принести в жертву человека. Потому что возмездие за человеческий грех – смерть человека. Этого не было. Бог никогда не позволил этому произойти. Он всегда говорил о том, чтобы жертвы приносили там. Посмотрите еще раз, 3 стих Евреям, 10 глава. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. То есть он говорит о том, что ему пришлось принять человеческое тело. Для чего? Чтобы стать жертвой. Когда мы говорим о таких явлениях, мы говорим о том, что Бог пошел на чрезвычайную жертву по одной причине. Грех – чрезвычайно серьезное явление. Вот почему, когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о нашей вере, когда мы говорим о нашем основании нашей веры, особенно вот в современном обществе, когда вокруг нас бурлит вот эта идеология человекоцентризма, философии гуманизма, и когда она настолько торжествует сегодня, что она захватывает собой буквально умы, и не только умы, она движется буквально потоком, цунами целое, сметая на своем пути все человечество, включая многих и многих христиан. Мы сегодня, друзья мои, мы сегодня должны ясно знать и понимать, почему эта волна, это цунами не должно смести нас. По одной причине. Потому что мы точно знаем, что то, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте или Бог через Иисуса Христа, это единственная возможность, чтобы решить проблему человеческого греха. Евреям 7 глава, 26 стих мы читаем. «Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сначала за себя, за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя». Иисус одновременно стал и первосвященником совершенно, и жертвой. Причина, почему это произошло, заключается в том, что для того, чтобы освободить нас от греха, Иисус должен был стать частью нашей семьи. Вот почему во 2 главе Евреям, 2 глава, 14 стих написано, «Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, чтобы смертью решить силы, мирующего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Так это первое, что мы видим в этой истории. Мы видим, что для того, чтобы наша проблема нашего греха была решена, для этого должен был быть первосвященник, совершенный первосвященник, который одновременно должен был быть Богом и одновременно должен был человеком, и который в это же самое время должен был быть безгрешным, и который должен был быть готовым умереть за наши с вами грехи, приняв на себя весь ужас, всю силу Божьего гнева. Вот почему мы приходим к тому, что этот совершенный священник, первосвященник, он принес совершенную личность, он стал совершенной жертвой. Посмотрите еще раз, 9 глава, мы читаем 12 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя не с кровью тельцов, козлова тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Роль крови Иисуса Христа играет чрезвычайно важную роль. Она повторяется в этом послании много раз. Дело в том, что только кровь Иисуса Христа сильна очистить душу. Только кровь Иисуса Христа обладает силой дать нам жизнь. Посмотрите еще раз 13 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то коль мипаче крови Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Дело в том, что без пролития крови не бывает прощения. Еще один термин, который не укладывается в сознание современного человечества. Им так и кажется, что все это какое-то дикое, необразованное, нецивилизованное общество. Только такие люди могут говорить о крови, чтобы она нужна была для прощения грехов. Ну, во-первых, понятие греха извращено сегодня. Люди не понимают, что это такое. Очень мы каждый день, каждую неделю мы сталкиваемся все новыми и новыми фактами, когда люди говорят, и это не грех, и это не грех, и это не грех, и это вообще уже не грех. То есть само понятие греха в сознании людей, это, если раньше это была ошибка, нарушение закона, с которым можно еще договориться, то сегодня это самовыражение. То, что Библия называет грехом, сегодня, в сегодняшнем обществе, это просто человеку, he's expressing himself. Он просто выражает себя каким-то образом. Это первая проблема. И вторая проблема современного общества заключается в том, что люди не понимают, что для того, чтобы избавить от греха, есть только один путь. Кровь должна быть пролита. Причем святая кровь. Вот в чем суть христианства, дорогие мои. Сущность христианства не в морали. Сущность христианства в том, что произошло на Голгофском кресте. Мы читаем 22 стих 9 главы, посмотрите. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Если вы читаете Ветхий Завет, если вам кажется, что там слишком много крови проливается, книга «Бытие», «Исход», «Левит» особенно, читаете дальше, и вам кажется скучно, и вам кажется неинтересно, и снова священники, и опять жертвы, и опять... В храме там как будто мясной отдел работал. Представьте себе, сколько там тысяч животных должны были убивать. Вы знаете почему? По одной простой причине. Как я уже сказал, Бог хотел, чтобы люди поняли, без пролития крови нет прощения. И поэтому на протяжении тысяч лет это происходило. И поэтому после того, когда Иисус умер за грехи наши, автор послания к евреям обращается к этой точке и говорит о том, что есть только один путь. Вы помните выход народа израильского из Египта для того, чтобы первенец остался жив? Для этого был только один путь. Агнца нужно было принести в жертву. Его кровь взять, помазать кровью косяки дверей. Это было знаком. Вот здесь отдана жизнь за того, кто живет здесь. Это было то же самое, что произошло на горе Мария. Посмотрите, что происходит. На горе Мария должен был умереть Исаак. Кто вместо него умирает? Овен, которого Бог говорит, я усмотрю жертву. Во время выхода народа израильского из Египта, кто должен был умереть? Первенец. Кто вместо него умирает? Агнец. Происходит замещение. Вместо того, кто должен, кто приговорен к смерти, умирает жертва, непорочная, святая, чистая жертва. Вот почему говорили о том, что обязательно должен быть непорочный агнец. Некоторые люди говорят, что Бог по причине широты своего сердца, своей любви, Он просто должен простить человечество. Просто так. Но ведь Он же добрый. Ведь Его же сердце широко. Он же действительно долготерпеливый. И мы видим, как много говорится о любви. Если мы проповедуем Бога любви, Бога добра и Бога мира, то этот Бог просто должен по своей сути, должен просто махнуть рукой и сказать: плоховато ведут себя люди, ну давайте заходите, все-таки как-нибудь я с вами здесь славлю. Вот такое представление, современное представление о христианстве, естественно, о церкви. Но мы видим, как снова и снова это совершенно не так. Дело в том, что Писание говорит нам о том, что для того, чтобы проблема человеческого греха была решена, должно было быть совершено одно действие, которое Писание называет умилостивление. Бог действительно очень добр. Чрезвычайно благ. Чрезвычайно. Но вместе с тем Бог чрезвычайно свят. Голгофа и стала местом демонстрации Его колоссальнейшей любви, колоссальнейшего добра и просто величайшей святости. Вторая глава послания к Евреям, 17 стих написано: «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». Смотрите, что получается. Божья святость, она требует, обязательно требует возмездия. Для простоты понимания этого вы можете увидеть некоторые законы, Божьи законы, которые существуют. Например, закон притяжения. Если вы отпускаете какой-то предмет, то он обязательно будет притягиваться к земле. Это закон, невозможно по-другому. Или другой закон, 1 + 1 = 2. Невозможно по-другому. Как бы то ни было, в Африке будет 2, в Китае будет 2, даже в Англии. В самых разных местах. Причина этого заключается в абсолютной природе Бога. Бог абсолютно правдив, Он абсолютно точен сам в себе. Поэтому, когда человек вошел в конфликт с Богом, Божий гнев, Божий, который является инструментом Божьей святости, он требует возмездия, он требует изоляции, он требует уничтожения, он требует вечного наказания. Но так как Бог имеет широчайшее сердце, Бог для того, чтобы не позволить этим людям погибнуть, Бог посылает Сына Своего, и Его Сын, знаете, что делает? Вот это слово «умилостивление», которое мы читаем в 17 стихе послания к Евреям, это слово «умилостивление», его можно прочитать, его можно перевести. Он тушит огонь Божьего гнева. Он удовлетворяет, Он принимает удар на себя. Я это сравниваю иногда с полетом космического корабля. Когда космический корабль возвращается на Землю, он проходит через плотные слои атмосферы, и он весь благодаря или по причине ужасного трения, скорость, огромная скорость, в которой он заходит, эта скорость уменьшается благодаря трению о воздух. Хотя там он еще маленький, еще разряженный, но чем глубже он идет, чем сильнее он горит от своей скорости. И вот эти космонавты или астронавты, которые находятся внутри, кстати, англичанин летает сейчас. Англичанин сейчас летает, скоро прилетит, назад вернется. Мы его видели, один раз были в НАСА и встретились с ним. Вот у нас наш хороший друг, он сейчас один из обитателей этой станции, которая там наверху. Так вот, ваш англичанин будет скоро возвращаться. И когда они летят в этой капсуле, когда горит все вокруг, Вот эта капсула принимает огонь на себя, и она должна быть достаточно прочной, чтобы сохранить жизнь этим людям. И как вы помните, однажды шаттл возвращался, и у него там было повреждение. И когда все стало гореть, вот в том месте, где было, отскочило, кусок изоляции отскочил, он прогорел, прогорел и рассыпался. Друзья, когда мы говорим о наказании за наш грех, то Иисус Христос, Он служит вот этой капсулой. Это наказание неизбежно. Огонь горит. Только тот человек, который в Иисусе Христе, он находится в безопасном месте, потому что Иисус взял огонь на себя. Огонь Святого Божьего гнева. 1 Иоанна, 4 глава, мы читаем то же самое. «В том любовь, что мне, не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего». Для чего? В умилостивление за грехи наши. Как я уже сказал, об этом страшно подумать. Людям страшно подумать о том, чтобы отдать своего Сына. Тем более Богу, тем более абсолютно безгрешному Сыну. Но Бог идет на эту жертву по одной единственной причине. Он возлюбил нас. Не мы Его возлюбили, но Он возлюбил нас, и Он посылает Своего Сына для того, чтобы закрыть нас, для того, чтобы успокоить гнев, для того, чтобы примирить нас с Ним. Другими словами, серьезность греха настолько велика, что Бог из Своей любви к людям посылает Своего единственного Сына для того, чтобы умилостивить и успокоить все поражающие гнев, которые требуют справедливого возмездия. Друзья, я думаю, что одна из самых больших проблем современного христианства, не говорю о человечестве, друзья, мы недостаточно осознаем это. Мы недостаточно осознаем тяжесть греха нашего и глубину и силу божественной любви. Второй аспект совершенной жертвы Иисуса Христа, кроме того, что Он послужил умилостивлением для нас, заключается в том, что Он не просто сохраняет нас от Божьего гнева, а Он делает нас абсолютно праведными перед Богом. Посмотрите, пожалуйста, Евреям 9 глава 26 стих. «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Как это сделано? Христос принес Себя, Он обладает абсолютной совершенной праведностью. Посмотрите еще раз, 9 глава, 14 стих. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». Только это очищает и освящает грешников. 10 глава, 10 стих мы читаем. «По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». То есть Бог вменяет Христову жизнь нам, верующим в Иисуса Христа, и это делает нас совершенными в Нем. 14 стих этой же 10 главы мы читаем. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаем». То есть речь идет вот о чем, друзья. С одной стороны, это чрезвычайно серьезно. Наш грех абсолютно, абсолютно серьезное явление. И жертва Иисуса Христа абсолютно необходима. С другой стороны, жертва Иисуса Христа обладает такой силой, что она не просто помогает человеку спастись, а она абсолютно точно спасает его. В этом величие Иисуса Христа, дорогие мои. В этом сила христианства. В этом богатство Церкви Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа проповедует спасение в Иисусе Христе, которое не просто может быть, не просто вероятно, а которое абсолютно точно, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемым. Более емко и сжато говорит об этом апостол Павел, 2 Коринфянам 5:21. Он говорит, ибо не знавшего греха святого Иисуса, Он сделал для нас, ради нас, жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Друзья, церковь – это собрание праведных людей. Вы когда посмотрите вокруг себя, посмотрите друг на друга, вспомните последнее членское собрание, может быть, или же, может быть, просто какой-то конфликт или осложнение, которое было у вас с христианами, вы можете засомневаться в том, что праведность действительно является вот таким навсегда совершенным. Но вы знаете, торжество искупления как раз и заключается в том, что праведность, которую мы получили, зависит от того, кем является Христос, а не от того, кем являемся мы. В этом вся благодать того, что называется Евангелием. Второе. Вторая вещь, которую мы видим здесь, в этой удивительной главе или в этих двух главах, мы говорили о совершенном первосвященнике, который сделал вот это удивительнейшее чудо, которое является совершенной личностью и совершенной жертвой. Кроме того, здесь сказано «совершенной скинией». Я не знаю, вам приходилось иметь дело с каким-то очень большим начальником? Особенно в Советском Союзе, хотя я знаю, это правда и в Америке, это, наверное, правда везде. Не знаю, вот здесь в Европе, в Англии, в Германии, как это. Но суть дела вот какая. Если у вас есть какая-то проблема, которую может решить только высокий начальник, если у вас есть кто-то, кто хорошо знает этого начальника, и кто может лично прийти к нему и поговорить с ним, это всегда поможет. В России это без этого невозможно. Никакие другие пути не работают. Только нужен свой человек где-то в верхах. Ну, как я уже вам сказал, что это работает даже и в странах, в которых законность немножечко повыше, так скажем, почитается. Если у тебя есть свой человек в кабинете премьер-министра, если человек, которого хорошо ты знаешь, он имеет такой простой доступ к начальнику, который принимает высокие решения, но он хотя бы постарается уж найти все варианты, которые только возможны для того, чтобы тебе помочь. Вот это то, о чем говорится здесь в послании к евреям. Посмотрите еще раз 11 стих 9 главы. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенным, то есть не такого строения, не с крови тельцов и козлов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». 24 стих. «Ибо Христос вошел не рукотворенное святилище по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Вот почему Христу нету альтернативы. Вот почему нет другого варианта. К священникам люди идут, ну пусть они зайдут. Вы знаете, что такое алтарь вот в храмах? Это то же самое, что здесь, только загороженное загородкой. Там ничего нет. Ну, украшенное золотом. Вот священник туда войдет, там что-нибудь покадит. Ну, там то же самое, что здесь. Там ничего нет. Для того, чтобы решить проблему, за проблему греха, за загородку зайти не поможет. Какой бы таинственностью она ни была облечена, эта загородка. Для того, чтобы решить проблему греха, нужно с Богом встретиться. А с Богом встретиться мог только Иисус Христос. Вот почему здесь сказано. Это очень точная книга, это очень точное объяснение сути того, как Иисус Христос решает проблему нашего греха. Он ходит в самое небо, чтобы предстать за нас перед Богом. Я хочу сейчас сказать вам, дорогие друзья, если вы христианин или христианка, за вас сегодня Иисус Христос предстоит перед Богом в самом небе. Это чрезвычайно важно. У вас там есть свой человек. Я не ошибаюсь, когда я говорю «человек». Поэтому-то Христос и стал человеком, чтобы стать нашим братом. Он уподобился, Он принял тело, чтобы во всем уподобиться братьям, написано. И Он сделал это для того, чтобы вот там предстать пред Богом в самых небесах. для того, чтобы ходатайствовать о нашем спасении. Луки 23 глава рассказывает нам момент смерти Иисуса Христа. И вот здесь очень интересный элемент, когда Иисус принимает на Себя наш грех. И когда Он принимает жесточайшие мучения и страдания. Он платит плату за наш грех до момента Своей смерти. И вот в самый момент Своей смерти, посмотрите, 44 стих. «Было же около шестого часа, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, из завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“». Заметьте, что происходит. И Иисус прямо с Голгофского креста встречается с Отцом. «В руки Твои предаю дух мой». Да, у Него будет еще какое-то время до того, пока Он прославлен и поднимется на небеса для того, чтобы ходатайствовать за нас. Но вот этот контакт с Отцом у Него сразу, мгновенно. В этом-то и смысл искупительной жертвы Иисуса Христа. Итак, мы говорим о том, что христианство, Библия говорит нам, первое, она говорит нам о том, что Иисус Христос является совершенным первосвященником, который стал одновременно человеком и Богом, и Он является совершенной жертвой, которая была принесена за грехи людей. Это первое. Второе. У Иисуса Христа есть доступ к Отцу, единственного есть доступ к Отцу. И третье. Иисус, Он принес совершенное искупление. Мы уже немножко коснулись этого явления, этого аспекта. Я хотел бы еще буквально несколько слов коснуться этого вопроса немножечко глубже. Посмотрите, пожалуйста, 10 стих. 10 глава, 10 стих. «По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Друзья, когда мы говорим о христианстве, о том, что христианство предлагает решение проблемы греха, мы хотим сказать о том, что Библия представляет, что христианство – это единственный путь, чтобы решить проблему греха, во-первых. И, во-вторых, христианство – это надежный путь решения проблемы греха. Вот почему христианство – это торжество. Это правда. Для того, чтобы человек был спасен, необходима вера, необходимо сокрушение перед Богом. И мы завтра будем подробно говорить об этом. Завтрашняя первая наша сессия с утра, она начнется с того, чтобы мы могли посмотреть, каким образом человек становится участником вот этого искупления. Ну, дорогие мои, спасает человека не вера и не покаяние, спасает нас только полностью завершенная жертва Иисуса Христа. Вот почему говорить о христианстве не имеет никакого смысла, если люди не понимают необходимость жертвы Иисуса Христа. Она наша праведность, она наше прощение, она наша жизнь, в нем наше совершенство. Мы будем приняты перед Богом или Богом только потому, что мы имеем праведность Иисуса Христа, ставшую доступной для нас в результате искупительной жертвы, которая была принесена на Голгофе. Здесь есть еще несколько очень интересных деталей. Посмотрите, 19 стих 10 главы, я намеренно дочитал до самого конца. 19 стих, здесь сказано следующее. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем и полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший». Друзья, что такое церковь? Церковь – это собрание искупленных. Церковь – это собрание людей, для кого дорог Иисус Христос. Сегодня, когда мы говорим о слабости церкви, сегодня, когда мы говорим о том, что церковь постепенно теряет свой смысл, видоизменяется в обществе современном, мы имеем дело ни с чем иным, как с потерей понимания важности жертвы Иисуса Христа. Сегодняшняя слабость церкви напрямую связана с тем, что церковь все больше и больше становится сфокусирована на человеке и на человеческих достижениях, чем на Иисусе Христе. Вот почему он напоминает здесь. Послушайте еще раз. «Имеет дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа». Опять кровь. «Путем новым и живым, да приступаем с искренним сердцем». То есть это предполагает определенную нашу реакцию, определенное наше действие. Какое действие? Первое, что мы видим, это дерзновение. Прежде всего, благодаря искупительной крови Иисуса Христа, благодаря Его жертве, мы имеем дерзновение входить во святилище, то есть в непосредственное общение с Богом. В этом, дорогие мои, богатство христианина. Это не медитация. Это не восточное опустошение разума для того, чтобы каким-то образом уйти от проблем. Это самое настоящее, живое общение Божьего дитя со своим Создателем через Иисуса Христа. Это еще один малоизвестный аспект современной христианской жизни. Здесь нужно понять, посмотрите, он подчеркивает, он ясно объясняет, он говорит о том, что все люди могут молиться. Более того, вездесущий, всезнающий Бог слышит и знает молитвы всех людей. Верующие, неверующие, мусульмане, буддисты, любой человек, Бог знает все, что происходит. Но вот общение с Богом могут иметь только те, кто освящены искупительной жертвой крови Иисуса Христа. С другими Бог не имеет общения. Друзья, именно по этой причине миссионеры отдавали свои жизни, уезжая далеко в те страны, беря билет в одну сторону, зная, что они не вернутся никогда оттуда. По простой причине. Потому что они знали, что для того, чтобы вот эти люди, которые живут где-то на островах, чтобы они могли иметь общение со Создателем, с Творцом неба и земли, есть только один путь. Только Иисус Христос. Писание говорит о том, что Бог слушает тех, кто просит Его во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа означает «ради Него». Это означает в соответствии с тем, что он хочет. Дерзновение – это не дерзость. Дерзкие люди могут требовать что-то от Бога, пытаться заставить Его как-то работать на них, но они никогда не будут знать Его, никогда не будут иметь общения с Ним. На чем основывается наше дерзновение? Давайте посмотрим еще раз 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище путем крови Иисуса Христа, путем новым и живым». На крови Иисуса Христа основано это дерзновение. Кровь, которая пролита за нас на Голгофском кресте, на Его жизни, которая отдана за нас, на Его праведности, которую мы получили, на Его прощении, которое даруется нам, на Его священстве, что Он стал нашим первосвященником, посредником с Богом. Взойдя на небеса, Он стал нашим ходатаем, который постоянно предстоит перед Отцом Небесным за нас. Друзья, в этом смысл христианской веры. Христианская вера не в зданиях. Христианская вера даже не в церковных активностях. Христианская вера даже не в тех больших делах, которые мы можем делать. Друзья, христианская вера – это в том, что в вашей душе есть сегодня по направлению крови Иисуса Христа. Это ваше личное отношение к жертве Иисуса Христа. Дерзновение – это смелость, это убежденность в том, что мы можем идти к Богу через Иисуса Христа. И оно стало доступно благодаря жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. Второе. Первое – дерзновение. Второе – это уверенность. Жертва Иисуса Христа дает нам уверенность. Посмотрите, 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, ибо верен обещавший». Друзья, наша жизнь полна сложностей. Я знаю, что мы все переживаем такие обстоятельства, когда мы, часто глядя на себя, приходим к разочарованию. У нас не хватает где-то радости, где-то силы для борьбы, где-то мы провалили, где-то мы смотрим на себя, и нам кажется, что вот для того, чтобы Бог нас принял, но мы должны быть намного лучше. Там усталость, там недоработал, там где-то по греховной природе, где-то недостаточно ревностный был, там недостаточно прочно стоял, где-то поскользнулся, где-то упал. Иногда таких маленьких вещей набирается столько много, что христиане очень часто находятся под гнетом вот этого давления своей собственной, своего собственного несовершенства, некомпетентности своей. Вот почему это послание обращается к нам и говорит. Вот автор этого послания говорит: «Да приступаем с искренним сердцем и с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести». Друзья мои, нам нужна кровь Иисуса Христа, чтобы совесть порочную очищать. Бог оставил этот инструмент по одной причине. Он знал, что мы несовершенные люди. Он знал, что мы люди, которые полны самых разных тенденций внутри грехов. Но верующий человек – это тот человек, который, имея дерзновение, то есть основание для того, чтобы идти вот туда, к престолу благодати, он приступает. Что нужно здесь? Искреннее сердце и полная вера. Заметьте, здесь не сказано, да приступаем с определенной степенью праведности. Нет, праведность Христос дает. Для того, чтобы вот туда идти, для этого нужно искреннее сердце и полная вера. И посмотрите, 23 стих, последняя фраза. «Ибо верен обещавший». Мы совершенны в Нем, мы оправданы Им, Его праведностью. Мы приняты Богом в Его семью. Мы будем такими всегда, потому что это зависит не от нас, но от Него, от Его достижений, от того, что Он сделал на Голгофском кресте. Евреям 10:14, еще раз. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемым». Мартин Лютер в своей жизни пережил очень много трудностей. Вы знаете, есть две проблемы, связанные с этим. Одна, о которой я говорил, которую мы видим вокруг. Вот мы немножечко побыли здесь вчера и сегодня немножко в этом городе. И когда я вижу вот это светское общество, которое уже постхристианское, в котором есть только какие-то названия, какие-то следы только от христианства осталось, но его уже нет, христианства. Я вижу это безразличие, это абсолютное непонимание важности того, что значит быть христианином, что значит жертва Иисуса Христа. Но Лютер переживал другую проблему. Он переживал проблему тогда, когда человеку вдруг становится понятно, что он грешный. И когда он без конца пытается найти опору, как бы освободиться от греха, и вот он снова и снова исповедовался. Он снова приходил туда к настоятелю своего монастыря, и он снова искал прощения. И он говорит, он достал там всех этих настоятелей, всех, кому он там должен, исповедников, кому он исповедовался. Потому что он только дойдет, полдня исповедуется, только дойдет до своей кельи, и опять нужно идти. Опять вся его греховность перед ним предстает ярчайшей картиной. И только тогда, когда он открыл для себя Евангелие, слушайте, что он говорит. «Когда меня одолевает искушение, я спешу ухватиться за те библейские истины, которые Иисус в это время дарует мне. Например, истину о том, что Он умер за меня. И в этом я обретаю безмерное утешение». Христианство чрезвычайно практично. Жертва Иисуса Христа, Голгофская жертва, она помогает вот этим безразличным, черствым людям увидеть действительно ужас их положения. И эта же самая жертва приносит с собой утешение, радость и уверенность для тех, кто поражен ужасом своего собственного греха. И третье, что мы видим здесь в этой истории, которая представлена перед нашими глазами в этом послании, это упование. Во-первых, мы имеем в Иисусе Христе совершенное искупление, дает нам дерзновение, то есть есть у нас право туда прийти. Второе, уверенность, то есть мы можем иметь инициативу, несмотря на то, что мы слабы, несмотря на то, что нас часто одолевают какие-то испытания и сложности. И третье, у нас есть упование. Посмотрите, 23 стих еще раз. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Что такое упование? Когда мы говорим о вере, то вера всегда включает в себя несколько элементов. Любая вера, она прежде всего начинается с признания своей собственной нужды. Это очень важно понимать. Вообще, если мы хотим быть настоящими христианами, нам нужно ясно понимать элементарные вещи. Очень просто. Когда у вас что-то заболело, когда вы больны, ваша вера начинается с понимания, что вы больны достаточно серьезно, что вы сами не можете справиться с этой болезнью. Второй аспект веры заключается в понимании того, что есть тот, кто может и хочет вас вылечить. Ну, может быть, не сильно хочет, но если вы ему заплатите, или, может быть, у вас есть страховка медицинская, или еще какая-то причина, по которой вы идете туда, и вы точно знаете, что он будет вас лечить, а не травит. Это второй аспект. То есть первый элемент веры, первый аспект веры – это понимание, что я болен. Второе – есть врач, который может вылечить. И третий – это практическое доверие этому врачу. То есть вам нужно взять и пойти к врачу и сделать то, что он вам говорит. Вот это вера. То есть когда мы говорим о том, что человек верит в Иисуса Христа, это не просто, что он признает, что Иисус жил когда-то на земле. Это не просто признать, что Иисус действительно был очень хороший человек. И христианство, оно вообще имеет право на существование. Спасающая вера, она включает в себя первое понимание того, что я грешен. И грешен настолько, что не справлюсь. Без Бога не справлюсь. Без Иисуса Христа не справлюсь. Второе. Спасающая вера, она включает в себя признание того, что Иисус единственный, кто может помочь. Это основано на том, что мы точно знаем, что на протяжении столетий приносились жертвы, которые все указывали на одну жертву, которая должна была быть принесена. И после того, когда она была принесена, те, кто жили после, в Священном Писании пишут, опять указывают на эту же самую жертву. Вот почему для того, чтобы быть спасенным, нужно первое понимать, что я грешен, что я нуждаюсь в Спасителе. Второе, признавать, что Иисус и стал этим Спасителем. Но здесь есть еще третий элемент. Нужно доверить Ему свою жизнь. Вот это и есть упование. И он говорит здесь, будем держаться исповедания и упования неуклонно. Почему? Потому что он верен, ему можно доверять. Верен, обещавший. Это одно из удивительнейших качеств жизни спасенных людей. Я хочу предложить вам сейчас, вот, попробуйте посмотреть на свою собственную жизнь. Посмотреть на свое христианство. Когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о всем том, что происходит с нами или вокруг нас, друзья, мы должны ясно увидеть одну точку. Наша вера, наше христианство прямо пропорционально тому, как мы относимся к тому, что сделал Иисус на Голгофском кресте за нас. Эндрю Мюррей, еще один очень выдающийся, очень интересный человек прошлого, один из христианских лидеров, служителей, пишет следующее. Без его послушания, без послушания Иисуса Христа, пролитие его крови не имело бы ценности. Кровь – это жизнь. Жизнь состоит из расположения и воли. Жизнь состоит из расположения, то есть Христос расположен был к святому, к доброму, и волю имел, чтобы делать это святое и доброе. Из расположения и воли. Сила крови Иисуса лежит полностью в том, что Он представил Себя непорочного Богу, чтобы исполнить волю Его, полностью подчиняя Свою волю, воле Божией. Он стал послушным до смерти, поэтому Бог превознес Его. Тот, кто принимает кровь Иисуса, принимает с ней Его жизнь, Его расположение полного послушания Богу. Послушание и окропление кровью неразрывно связаны друг с другом. Об этом мы будем немножко подробнее говорить завтра, на первой сессии, когда мы начнем вот это, развивать эту тему. Я хочу сказать только следующее, друзья. Когда мы говорим о церкви, она связана с жертвой Иисуса Христа. Когда мы смотрим на жертву Иисуса Христа, она включает совершенного первосвященника, личность, которая стала жертвой. Она включает в себя то, что эта личность имеет сейчас доступ к Отцу, вот туда, на небесах, Он находится реально. И она включает в себя искупление, то, что мы сегодня в результате того, что сделано Иисусом, мы сегодня имеем, во-первых, дерзновение, то есть основание, чтобы идти к престолу благодати, к небесам. Второе, мы сегодня имеем уверенность, что мы знаем точно, верен, обещавший. Третье, мы имеем упование, которое постепенно изменяет нашу жизнь. И об этом, как я уже сказал, мы будем говорить завтра. Мы живем Его послушанием, мы живем Его праведностью, мы живем тем, что Он принес на землю для того, чтобы мы с вами сегодня могли иметь Его жизнь. Мы помолимся сейчас. Я хочу предложить вам, попробуйте сосредоточиться на том, насколько важна жертва Иисуса Христа для вас лично. Насколько вот все то, что мы сегодня читали из Ветхого Завета, из Нового Завета, насколько оно сегодня действительно объективно, практично и ценно. И, наверное, каждому из нас сегодня нужно попросить Господа о том, чтобы Он научил нас ценить эту жертву, ценить ее по-особенному, ценить для нас лично. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что в Своем величии, в Своей святости, в Своей силе и славе Ты обратил внимание на нас, маленьких людей, которые живут на земле, земле, которую Ты создал, и которые живут только по причине того, что Ты дал жизнь, но которые вместе с тем очень горды и самоуверены, и очень большую цену знают себе, и независимы, и не ищут Тебя. И Ты протянул руки, и Ты Своей огромной любовью послал Сына Своего для того, чтобы Он пролил кровь, чтобы Он стал жертвой, чтобы Он умер вместо нас. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты позволил нам сегодня жить вот в это время, когда мы можем слышать эту весть. Я благодарю Тебя за то, что Слово Твое, оно продолжает это очень ясно представлять нам снова и снова, не оставляя никакой почвы для сомнений. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что сегодня у нас есть это дерзновение, что сегодня мы, каждый присутствующий здесь, может прийти к Тебе, к престолу Твоей благодати, что благодаря Голгофскому кресту мы сегодня можем предстать пред Тобой, святым и великим Творцом Вселенной. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты принимаешь нас, несмотря на наше несовершенство, что Ты покрыл нас кровью Сына Твоего и Его праведностью, что Ты дал нам, Господи, эту привилегию быть детьми Твоими, что Ты сделал нас сынами и дочерьми Твоими, членами семьи Твоей. Господи, я благодарю Тебя за то, что сегодня, несмотря на все давление мира, которое увлекает нас ценностями людей и славы человеческой, Господи, Ты открываешь нам снова и снова это обилие славы Твоей, славы того, что Ты делаешь для нас. Я прошу Тебя, Господи, о каждом из нас, научи нас ценить эту славу. Я прошу Тебя, Ты помоги, чтобы в эти 2 или 3 дня мы могли увидеть ее ярко. Я прошу, Ты подействуй Духом Твоим, Господи, в сердце каждого из нас, чтобы мы действительно соприкоснулись с Тобой, чтобы мы могли по-настоящему ощутить ценность того, что Ты сделал для нас. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.